Сегодня я хочу просто, чтобы у нас служение было как бы вместе, потому что мы все равно семья, и хочу, чтобы был такой немножко как диалог. Я попросила еще Танечку, она будет нам читать слово. Сегодня мы будем много брать из слова. И сегодняшнее слово, которое дал Господь, оно не новое, вы это читали. И я думаю, что размышляли над этим, но как-то просто хочется обновить это немножко, обновить и взять новый какой-то курс, возможно, в этом новом году, начать вот с этого. Слово называется «Что, чтобы исполнить свое предназначение?» Знаете ли вы свое предназначение в жизни? Каждый из вас. Имеете ли вы откровение от Бога, что Он ожидает от вас в жизни? Даже если вы не получили откровения такого в сердце, я тоже честно скажу, такого конкретного, такого откровения не получила. Но мы знаем, откроем Марка 16, глава 16, 15-18 стих, и посмотрим, что Иисус сказал. Это Его были последние слова, которые Он сказал нам, уходя к Отцу. Сейчас мы посмотрим, как.
«И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Да, «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы».
Мы видим, это сказал Иисус, да? То есть это то, что Иисус предназначил. Как бы даже если мы не имеем какого-то личного видения или личного откровения, это для каждого из нас. Для каждого, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Он доверился, и сказано, что идите по всему миру. Я понимаю, что иногда, может быть, когда вы слышите слово «служение», для вас это стоять за кафедрой и проповедовать. Поверьте, это не столько стоять за кафедрой и проповедовать. Служение – это служение людям. Вот нести благую весть, да, проповедовать Евангелие – это нести благую весть, что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы искупить каждого, чтобы каждый мог принять от Отца это прощение, да, через кровь Иисуса Христа, через Его жертву и стать дитям Бога Всемогущего. Мы знаем, как Иисус Христос пришел на эту землю. Кем Он, что Он сделал для нас? Спас нас, да. Что еще? Как бы шире это, да, слово. Дал нам спасение, еще. Оправдание, да, еще. Очистил.
Понес все наши грехи и болезни.
Да, все, забрал все грехи, проклятия и болезни Он забрал на крест. То есть Он нас как бы выкупил, да, ценой своей жизни. Он сделал этот обмен. Он отдал свою жизнь взамен за нашу. Но за нашу не ту, которая была греховная, а жизнь ту, которую предназначена Богом. Да? То есть и без болезней, и без страданий, да, без греха. Это Он нам дал. Но знаете, это как бы получить наследие, наследство, да, и его не использовать. Поставить это письмо, да, где пишется, что ты получил там такое большое наследие, поставить его в ящик и не использовать. То же самое вот здесь. Иисус нам дал, а мы его не используем, а продолжаем жить той жизнью, которую мы жили дальше. И поэтому, знаете, немножко вот как раз и есть это минус в том, в нашем христианстве хождения, что люди со стороны говорят, ну и что, что он ходит в церковь, ну и что, что он называется христианином, если он продолжает вести ту же жизнь. Я не вижу никакого изменения. Да? То есть как раз вот в этом и суть, что мы не используем того, что нам дано. Дано даром. Не заслужить какими-то делами, а дано даром через жертву Иисуса Христа. Мы знаем, что вот как и в Старом Завете мы видим, что следствие греха были болезни. Следствием проклятий, как бы, да, мы знаем, да, когда был Адам и Ева изгнаны из рая, было такое слово от Бога, что ты будешь тяжело трудиться, в поте лица зарабатывать на свой хлеб. Давайте посмотрим сейчас, когда мы тяжело трудимся в поте лица, и мы не видим результата своих плодов, эти деньги как бы, да, куда-то испаряются. Благословение ли это? Я думаю, что нет. Я думаю, что Господь предназначил, что мы жили из этого и возрастали в этом. Конечно, не для благ, чтобы мы возгордились, но для того, чтобы мы шли и дальше делали то, что Он нас призвал, что мы видим в этом слове, да? Мы знаем, что через искупительную жертву Иисуса Христа мы пришли к Нему, мы открыли свое сердце для Иисуса, мы приняли Его своим Господом и Спасителем. Мы сделали этот обмен, да? И мы стали детьми Божьими. Дальше мы растем, мы встаем уже с детей, мы становимся Его народом, да? Мы этот народ, как говорится в слове, взятые в удел, да? То есть мы уже имеем какое-то предназначение. Бог дал даже и это, и еще больше, потому что когда Он каждого из нас творил, Он имел для каждого предназначение, да? И мы, Его народ уже тогда, взятый в удел, и еще дальше, если мы растем, мы становимся Его воинством. Я хочу открыть слово, и сегодняшняя проповедь фактически будет базироваться на слове «Исход», 7 глава, 4-5 стих.
«Фараон не послушает вас. И я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской, судами великими. Тогда узнают все египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их».
Мы знаем эту историю, да, когда Бог призвал Моисея послужить своему народу и вывести его из рабства египетского, да? Как мы знаем, что слово дано нам, как говорится, Старый Завет дано нам в образах. Для чего? Для нашего назидания. То есть мы должны учиться, возможно, на ошибках чужих или на примерах чужих в своей личной жизни, да? И мы видим, что Господь послал Моисея к фараону для того, чтобы сказать, что Бог просит, или даже не просит, а приказывает, как бы, да, потому что Бог есть над всем, чтобы выпустить его народ из рабства и пойти ему служить. И мы видим здесь, в этом стихе, что написано, поскольку мы есть народ Божий, то есть это слово касается и нас, да? Написано, что «выведу воинство твое», вот то, что я сказала, что мы уже и дети, и мы его уже воинство. Народ мой, сынов Израиля из земли египетской. Что и символизирует Египет? Рабство, да? То есть рабство, как бы в духовном смысле, это рабство греха, да? Вот это то, что я сказала, что иногда мы приняли Иисуса Христа, но продолжаем жить той же жизнью. То есть мы находимся в том же рабстве. И Господь говорит, я вас выведу из этого рабства, я ждал вам лучшие, большие, я вас поведу. Образ фараона, мы знаем, ну, это есть как бы образ зла, да, как бы даже в духовном мире, когда идет духовная война, есть такой дух, называется дух фараона. То есть это как раз вот дух этого рабства. Это рабство зависимости, рабство лени, рабство отверженности, да, то, что угнетает человека. И мы можем посмотреть на свою жизнь, сколько вот этого еще фараоновского, где-то, возможно, у нас что-то осталось. Но Бог призывает, особенно в этом году, выйти нам из этого Египта, оставить этого фараона. Как бы там было не было бы хорошо оставить это, потому что в будущем нас ждет намного лучшее, потому что это только благословение идет Божьим. И здесь показано, что мы идем воевать не своими силами, а что это война Бога. Да? И он, мы видим на этом примере, что он был верным на всем протяжении этого выхода, этого исхода из рабства в новую землю, которую Бог определил для своего народа. Мы знаем, что у Моисея был посох. Знаете ли вы, что такое посох или жезл? Это палка. Пастухи имели посох, да? Также, как бы мы видим, Моисей, он тоже был пастухом в свое время, да? У него был посох. Но знаете ли вы, как он выглядел вообще, посох? Или жезл? Это был знак власти, знак родства. Это был, на нем было насечено родословное, откуда вышел этот. Каждый имел свой, это было личное. Как бы, как сказать, идентификационная карта, да, в которой написана вся информация об этом человеке. И у Моисея был тоже этот посох, да. И мы знаем, что Бог, когда говорил ему, говорит, простри посох или ударь, да, то есть он, как бы вот, для него этот был посох, как бы вот принадлежность к Богу, что он делает не своей силой, а именно по предсказанию Бога. Что для нас есть посох? Наша identity, наша идентификация в чем есть? Иисус. Да, Иисус есть наш как жезл. И мы знаем, как было сказано, что будет проклят, кто будет распят на древе. То есть, как этот посох. Помните, как Моисей поднял, был, и кто был, были прокаженные, да, были пораженные, они смотрели, кто смотрел на этот посох, исцелялись. Для нас посох – это Иисус Христос. То есть наша идентификация есть в Иисусе Христе. Мы есть Христовы, потому что Он наш Искупитель. И это есть превыше всего. И это то, что пытается дьявол у нас украсть, потому что он знает, какая это сила. Иногда мы уже привыкаем к тому, что мы искуплены, и это уже принимаем как должное. И мы не понимаем, что мы теряем вот этот посох, эту корону, эту силу. Понимаете? И мы должны знать, что в этом наша сила. И мы идем сражаться не своей силой, а силой, дарованной Иисусе Христе. Это как бы вот действительно прообраз. Откроем исход, 7 глава, 14-18 стих. Мы знаем, что Моисей приходил к фараону и передавал слово Бога, чтобы выпустить его народ из рабства. И фараон не хотел, потому что это была дешевая рабочая сила, еврейский народ, да, и он не хотел, он знал, что он держит власть над ними, и он упорствовал, он не хотел послушаться. И мы знаем, что когда Моисей, первое чудо, которое сделал Бог через Моисея, как раз он этот посох сказал, что брось перед ними. И он, когда исполнил это, бросил этот посох перед ними, а этот посох превратился в змею. Мы знаем, что возле фараона были волхвы, как говорится, да, мудрецы, вот эти колдуны, вот эта вся свита. И когда Моисей это сделал, они бросили свои посохи тоже, и они тоже превратились, то есть они вот эти, как бы чародейством занимались. И они повторили как бы это, но змея, которая сделалась из посоха Моисея, поглотила все эти. То есть это показывается, что сила Божья превыше любого колдовства. Превыше любого колдовства. Она разрушит это.
И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра. Вот, он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему, Господь, Бог евреев послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь, из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река вас смердит. и египтянам омерзительно будет пить воду из реки.
Вернемся к 14 стиху, и мы увидим, что Бог, как бы Он знал, кто есть фараон. Он знал его характер, Он знал его гордыню, да, потому что в то время фараон причислялся как бы к божественности, и ему поклонялись, да. И Бог предполагал, что Он будет упорствовать и не даст выйти израильскому народу. И написано, упорно сердце фараонова, топто упертое, да. В современном переводе написано, упрямится фараон. Бывает ли с нами иногда это? Когда мы получаем, мы знаем, что это слово от Бога, и мы упрямимся, мы как бы ищем оправдания, а я не готов еще, а что я могу, а что про меня подумают, да? И мы не исполняем Слово Божье иногда. Не похожи ли мы на вот сердце фараонова, которое упрямо? Я хочу, чтобы мы просто сегодня взяли вот эту параллель нашей жизни и вот этой жизни, которая показана в Слове. Что Господь показывает немножко ниже? Откроем. Господь говорит, что Он пошлет... Еще ниже, пожалуйста. Мы видим, что Он призывает Моисея прийти, когда фараон пойдет к реке купаться. В то время река Нил была тоже как бы причислялась как бы божественности, и ей поклонялись как божеству. И я хочу, чтобы мы здесь увидели на протяжении всего, что мы будем читать, что Господь делает параллель и для нас. Река, как мы видим, это источник воды, да? Источник питья, да? Рыба, которая в реке, есть источник пищи. И не так часто ли нам становится наша пища идолом? Мы определяем много времени, что мы будем кушать, что мы не будем кушать, что мы любим кушать, что мы не любим кушать, да? То есть очень много. Я не говорю про всех, но есть, мы знаем, что дорогие рестораны, где там вот чуть-чуть пищи, а такие баснословные цены, да? То есть это уже делается как какой-то идол, да? Как какое-то поклонение чему-то. И мы видим здесь, что Господь нам показывает, что Он выступает против этого идола, против этой божества, этого Нила, да, и Он показывает, что Он разрушит. То есть, когда Моисей ударил по воде, вода, написано в слове, что вода, вся вода, не только в реке, а во всех источниках, превратилась в кровь. Волхвы, смотря на то, что делает Моисей, себе тоже это сделали, и тоже как бы сделалось, то есть колдовством сделали тоже, что красная вода была. И мы знаем, что там написано, что вода восмердела, и эта рыба, которая была мертва, она как зловоние, да? И мы должны тоже как бы понимать, что это не есть вот главное в нашей жизни – пища. Да, мы вот возьмем как бы из Нового Завета Матфея 6, 31-33. Что говорится в Слове, в Новом Завете?
Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам.
Мы видим, что здесь говорится, что не заботьтесь, то есть не определяйте особенного внимания на это, особенного времени, особенных денег на это, потому что это вам приложится. То есть для жизни вы будете, Господь позаботится о том, что вы будете кушать, во что вам одеться. То есть не делайте с этого идола. Параллельно тоже Господь как бы это акцентирует нам, чем мы питаемся. Вообще не только как пища физическая, а чем мы питаемся духовно. Какие мы фильмы смотрим, какие мы книги читаем, в каких компаниях мы общаемся, какие разговоры мы ведем. Кого мы обсуждаем или не обсуждаем, как далеко мы в этом заходим, чем наполнены наши мысли, потому что можно не сказать, но можно подумать. То есть это вся пища, на которой возрастает наш внутренний человек, который уже возрожден в Духе Святом. То есть мы должны задуматься, о чем мы питаемся, на чем мы возрастаем. Если это чистая духовная пища, конечно, внутренний человек будет возрастать и будет прорыв в духовном росте. Что мы знаем, какая самая лучшая духовная пища? Слово Божье. Оно есть чисто, неизменно. Оно дано нам от Отца, чтобы мы вкушали, написано, вкушайте его, размышляйте на нем, наполняйте, чтобы было, преобразуйтесь умом вашим. Вот тогда будет духовный рост, тогда будет прорыв, тогда не будет закисания, не будет застоя. Когда мы питаемся, чем наполнено сердце, так и мы возрастаем. И поэтому нам Господь здесь в этом примере показывает, на примере Нила, чтобы мы были осторожны, чем мы питаемся и насколько оно чисто. И мы знаем, что это как бы превращение вод в кровь, это была первая казнь, как называется, казнь, да, которую провел Господь на земле египетской. Вторая казнь, мы знаем, что это были жабы, да, то есть фараон упорствовал, не хотел слушать Моисея, и мы откроем Исход 8, 1 стих.
«И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение».
Мы видим, здесь Бог акцентирует уже второй раз, и на протяжении он будет постоянно и постоянно это говорить. Не просто отпусти мой народ, смотрите внимательно, а чтобы они совершили мне служение. Это то, что Бог хочет от нас, чтобы мы пошли и совершили служение. То, что в самом начале Иисус сказал, что мы должны делать. Вот это тоже, что мы Божьи дети, мы Божий народ, мы должны пойти и совершить это служение. И мы видим, Бог будет постоянно говорить, акцентировать, совершили служение. Не просто вывели из рабства, а чтобы это пошло дальше, чтобы они стали служителями Божьими. И мы, каждый из вас, призван быть служителями, чтобы мы пошли и сделали это служение. Мы видим, что фараон все равно упорствует, и приходит эта казнь, и приходят эти жабы. Да? Они наполняют весь дворец, всю землю, они на людях. И вы можете себе представить, как это было ужасно, правда, если эти жабы просто лазили. И это тоже есть смысл в этом, потому что в то время жабе поклонялись как Богу. Это был Бог плодородия для египтян. И мы видим опять, что Бог выступает против идолов. Он выступает и показывает. И когда Моисею это стало противно с этими жабами, он первый раз попросил Моисея, чтобы он помолился Богу, чтобы Бог убрал этих жаб. Да? И мы видим, что Моисей говорит, ты исполнил? Он говорит, пообещал, что он исполнит желание Моисея выпустить народ. И Моисей помолился, мы знаем, и все жабы были умерщвлены. Мы видим, что волхвы ничего не приняли здесь, не предприняли, чтобы удалить этих жаб. Да? Они не... Почему? Потому что они поклонялись этим жабам. Они не могли убить как бы своего лже-бога, да? И мы видим, что Бог уничтожает этих лже-богов, уничтожает этих жаб. Но все-таки фараон все равно продолжает упорствовать и не исполнил свое слово. И мы видим дальше, что опять приходит третья казнь, когда он отказывается. Третья казнь – это мошки. Это было просто рой мошек таких, знаете, которые покрывали и людей, и скот, но покрывали только египетский народ. Они не касались ни к еврейскому народу и к ихнему скоту. Это было покрытие только это египетского народа. То есть предназначалась казнь только для тех, которые упорствовали. Да? И мы видим, что когда вот эти мошки просто заполонили всех, мы видим, откроем 8 глава, 19 стих. Мы видим, что когда уже все были покрыты, и даже сами волхвы уже не выдержали это, и что мы видим?
и сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь.
Мы видим, что даже уже волхвы поняли, да? Они уже поняли, и они говорили: «Это перст Божий, это Божья рука, остановись, фараон». То есть не заходи далеко, но он даже своих этих служителей не послушал. И он дальше написано, что он упорствовал и жесточилось еще больше и больше. Знаете, я когда размышляла над этим, я помню, когда я первый раз читала Исход, и для меня было как-то странно. Думаю, ну почему Бог такой, какой-то как бы выглядит злой, да, что-то их уничтожает, мучает такими казнями, да. Но когда я размышляла о этом, и думаю, ну почему вот он сам ожесточает это сердце, и тут же их наказывает. Бедный фараон, как бы, да, его ожесточают, и тут же его мучают, да. Но потом, когда я начала размышлять над этим, я поняла, Бог не дает как такого ожесточения в сердце, да. Но когда человек не подчиняется Богу, начинает упорствовать, он как бы отходит от Бога. И Божья милость и благодать как бы удаляется от него. Правда? Когда он упорствует опять, он опять отдаляется от Бога. И чем дальше он отдаляется от Божьего, он тем более становится злым. Я думаю, что вы тоже в жизни были у вас случаи, когда вы свидетельствовали людям или видели по их жизни, когда вы говорите, ну видите проблему у человека, скажи, приди к Богу, приди к Богу. Человек начинает: а у меня будет время, а я буду старенький, я приду, покаяться, буду ходить в церковь. Не хождение в церковь спасает. Да, надо ходить в церковь, да, потому что это дом Божий, где мы имеем это общение, да, но личные отношения с Богом. Понимаете, чтобы вот это было единство. Потому что если мы отдаляемся, а тогда ожесточается сердце, и приходят вот эти казни в жизнь. Теперь посмотрим дальше. Мы видим, фараон дальше упорствует, а дальше и приходит четвертая казнь. Написано, очень интересно написано, «Песи мухи». Но как бы в оригинале это есть, означает «жуки». В то время в египтян был бог Хепри. Он был, выглядел как жук, которому они поклонялись. И этот, они считали его просто священным этим жуком. И мы видим опять, что Бог посылает как бы вот эту казнь, увидя опять ихнего идола. Говорит, у вас эти идолы есть, и они вас будут вот пожирать, да? И мы опять видим, что просит фараон удалить это, Моисей помолился, опять удалено. И опять он не сдержал свое слово, и опять приходит Моисей, опять просит выпустить народ Божий, чтобы совершить служение в пустыне. И он обещает, что он будет, и опять он не исполняет свое слово, и приходит пятая казнь, это мор скота. Откроем девятую главу, 2-4 стих. И эта казнь, это есть мор скота. Мы знаем, что этот период тоже и телец, и козел, и бык были священными. То есть им тоже поклонялись. Мы видим, что поклонялись всему, кроме Бога. Да?
«Ибо если ты не захочешь отпустить народ мой и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма тяжкая».
Четвертый мордник.
«И разделит Господь в то время между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего».
Мы видим, что вот здесь опять, что моровая язва эта, да, и от которой умирает этот скот, касается только египетского скота, да. И мы видим, что здесь написано, что Бог как бы предупреждает наперед. То есть люди имели возможность покаяться и обратиться, чтобы это не исполнилось. Но они упорствуют. И приходит шестая казнь. И это пришли нарывы, как волдыри, как гнойники на теле людей. и покрыли всех людей, в том же числе и уже этих волхвов также. И мы видим, что они все равно упорствует фараон, все равно он не хочет, как бы обещание дает, чтобы Моисей помолился и это удалил, но опять упорствует. Мы видим, насколько Бог в этом, мы видим уже шестая казнь, да? Насколько Бог долготерпелив, что Он не уничтожает их, да? Он дает им все равно время покаяться, время отвернуться от этого. Тоже так мы знаем и в нашей жизни было, да, как в наше хождение. Сколько Господь ждал нас, пока мы не пришли, сколько Он ждет тех, которые действительно еще Его не познали. И это как раз стоит на нас для того, чтобы мы, возможно, как и этот Моисей, ходили и говорили с этими людьми, чтобы мы не уставали, а шли и делали то, что Господь сказал. Даже если этот человек отвергнет, даже если он не хочет с вами говорить, молитесь за него. Молитесь за него, и вы увидите результат. Потому что, как говорится, что невозможно человеку, возможно Богу. Потому что Богу все возможно, да? Поэтому вот это для нас как бы и ободрение, что независимо, как нас отвергают, как ну не то, что нас, а Слово Божие отвергают, да? Не хотят слушать. Мы должны идти. Не как бараны, да? Но как бы с любовью им нести это, Евангелие, да? И мы видим, седьмая казнь приходит, это 9 глава, 14-21 стих. И здесь очень интересно начинается как бы вот это повествование, потому что как бы седьмая казнь – это есть град. Но начало этого, как говорит Господь.
«Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвой, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот, я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобно не было в Египте, со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы, а кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле.
Мы видим, вернемся еще к 14 стиху сначала. Где в 14 стихе мы видим, что Бог говорит, я пошлю все язвы мои в сердце твое. Мы видим язвы в сердце, да? Что это как бы вот, это как бы прообраз гнили в сердце, да? Когда вот говорит сердце гнилое, да? И как мы молимся, Господи, сотвори сердце чистое, сотвори мне, и дух правый, дух истины, онови мне. Это тоже вот как мы должны всегда исследовать свое сердце. Нет ли там гнили какой-то, да? Вот это действительно, это то, чему и нам Господь показывает, что могут быть язвы в самом сердце. Да, то есть это для того, чтобы мы исследовали свои сердца. И мы видим, и сейчас это уже седьмая как бы казнь, да, и мы видим, что Бог предупреждает, что Он пошлет град, да, Он предупреждает, что Он пошлет град, и кто послушался, мы видим, кто послушался, убрал свой скот, убрал своих людей, которые были на полях, они остались живы, то есть Господь дает шанс, а те, кто упорствовали, не приняли всерьез это слово, те погибли. Скот погиб, и люди погибли, которые трудились на полях. Это тоже как бы, что Бог милостив и дает нам шанс, и дает другим шанс, чтобы исполнить это, чтобы уберечь свою жизнь и свое имущество тоже, да? Восьмая казнь – это саранча. В то время тоже на египетской земле был такой бог Серапис. И он как бы защищал египетский народ, защищал землю от саранчи. И мы видим, что Бог посылает, как бы, вот, восьмая казнь, саранчу, которая поедает все живое, и траву, все поедает, да? То есть мы видим, что ихний Бог не спасает. И уже как бы они должны были увидеть это, что уже куда дальше не видеть этого, да? Что ихние боги, они мертвые, они не действуют. Обратите свои сердца к истинному Богу, да? И тогда не будет эти казни. Но мы знаем, что фараон опять упорствует, опять он не исполняет свое слово. Он уже как бы идет немножко на поступки такие и говорит: хорошо, вы идите сами, не так далеко. Но Моисей говорит: нет, Бог сказал на 3 дня пути, чтобы мы вышли и с женами, и с детьми, и с всем своим имуществом. Да? Но фараон говорит: нет, так не будет. И мы видим, что Бог посылает 9-я казнь, которая это есть 3-дневная тьма. Это на 3 дня была такая тьма, как там написано, например, я вообще не могу себе представить, какая это была тьма, что говорит, что не могли один другого возле пройти. Просто было так, вообще так темно, что ну, соприкасался один с другим, вообще ничего не видели. Это прообраз нам тоже. И мы видим, что эта тьма, когда это слово читаем, мы видим, что эта тьма была только на египетском народе, только в египетских домах. Но в домах народа Израиля был свет. И они видели это чудо. Здесь тьма, а там свет. Что мы знаем? Кто есть свет? Откроем 1 Иоанна 1:5. Что есть свет? Мы знаем, нам сказано было, да?
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
И мы видим, что здесь Господь еще показывает, что Я есть Бог Израиля, и у них есть мой свет. Тоже для нас это прообраз, что когда мы будем с Богом, у нас будет всегда свет. Мы не попадем в тьму, когда мы, наши взоры будут к Нему, когда мы будем знать то, что Он хочет для нас, исполнять то, что Он хочет. Это не то, что Он диктатор какой-то, а Он дает нам то, что именно хорошо для нас. Да? И мы видим, что вот здесь это, такая была тьма, и это тоже как бы прообраз того, что Бог выступил против ихнего Бога, который, лже-бога, который в Египте имели, это был Бог Солнца, Бог Ра. И мы видим, что ихний Бог им тоже не помог, что они были 3 дня в этой тьме. Да? И мы знаем, что в этот момент фараон окончательно уже очень сильно разгневался, и он уже просто сказал Моисею, что я больше тебя не хочу видеть. Вообще, не показывайся мне. А Моисей так и сказал, то, что ты хочешь, так и будет. Вот посмотрим, 12 глава, 35-36 стих. И так и было, что Моисей больше, дальше было это, как бы, этот исход проходил уже полностью под водительством Божьим.
И сделали сыны Израилевы по слову Моисея. И просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян.
Мы видим, что Бог начал уже говорить Моисею, что готовьтесь к исходу, что я вас все равно выведу. И он говорит, что пойдите, здесь как бы написано, что они просили. И в современном переводе там написано так, что они как бы сказали об оплате за те годы, за которые они работали. И мы видим, что написано, что Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему все это долг. То есть они дали не под страхом каким-то, они добровольно им отдали все золото и серебро. Для еврейского народа мы знаем, что этим потом они послужили, когда были они в исходе на новые земли, да, они использовали это. Мы видим, что когда Господь призывает в служение, Он даст финансы, Он даст все, что нужно для этого служения. Мы не должны бояться сделать этот шаг веры, если Господь говорит: иди и делай. Он даст тебе и мудрость слов. Он даст тебе зоркость, что ты увидишь, если ты будешь свидетельствовать человеку, в чем проблема в человеке. Он будет с тобой, как с Моисеем был Аарон, будет говорить Духом Святым. Если это служение, Он даст финансы. То есть Господь не говорит, иди туда, не зная куда. У Бога есть план. Он Бог порядка, и Он всегда, у Него все рассчитано. То есть мы не должны бояться, что если Бог нам говорит куда-то пойти, или куда-то переехать, или что-то начать, что это, как я это смогу? Не надо смотреть на свои, ну как бы, на свои возможности. Надо смотреть выше, потому что Бог наш обеспечитель, и Он дает. Мы видим, что даже здесь, в этой ситуации, когда как бы уже после 10-й казни фактически говорили, уходите, все, как бы изгоняли, написано, что изгоняли еврейский народ, говорит, уходите уже, мы уже больше не можем переносить этих казней, то они добровольно дали и все золото, и все серебро. То есть, если Бог ведет, Он даст все обеспечение полностью. И мы видим, что фараон упорствует, и это уже была последняя, как бы, крапля, да, и Господь говорит своему народу, дает предписание Моисею, как вести первая Пасха, которая была, и он учит, как это все сделать. И вот посмотрим, 12 глава, 1-10 стих. Еще немножко, и мы уже выходим из этого. Я хочу, потому что здесь очень важные вещи, которые для нас важны тоже.
«И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Проскочила, и я теперь не вижу, где.
Ну, читай дальше.
Перескочила, я не вижу.
Агнец пятый.
Пятый. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне».
Мы видим, немножко для нас может как-то странное предписание, да, но насколько действительно глубина в каждом слове. Глубина в каждом слове, и насколько здесь идет параллель с Иисусом Христом. Он стал нашим агнцем заклинания, да. Он был чист, без порока, без греха. И мы видим даже вот такие-то моменты, что пусть он будет не сварен, а испечен на огне. Это вот прообраз того, что Иисус Христос прошел все огниво, этот огонь, да, Божий, как бы, Божьего наказания, которое предназначалось на нас. И мы видим тоже, как бы, чтобы ни одна кость не была сокрушена, то же самое и в Иисуса была, ни одна кость не была сокрушена, когда Он был на кресте. Да, то есть это был такой прообраз, что они должны, ну, как бы были, когда пришел Иисус, они должны были это увидеть, да, после жертвы, но они этого не увидели. Но это для нас то, что когда мы слышим, и приходит время, когда Господь говорит, что пора выходить, как я сказала, пора выходить из этой стиля этого жизни, который мы, возможно, ведем, где нас что-то штопорит, где что-то нас удерживает, но Он говорит, вы выйдете, сделайте шаг вверх, и я вас поведу. Потому что мы идем не сами, мы идем с Иисусом. Вот эта жертва, да, вот эта Пасха, которую Иисус дал. И мы видим, что Он дает предписание за кровь, да. Кровью Иисуса Христа мы искуплены. Кровь Иисуса Христа есть защита для нас. Это помазание, это покров для нас, что мы не должны бояться. То есть грех уже не властен над нами, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас. И мы видим, что десятая казнь, это происходит, было умершлены все младенцы. Все младенцы, первенцы, да. Все первенцы были человеческие и скота. Все египетского народа, но не были задеты еврейского народа, да. И мы знаем, что они сделали этот исход, они вышли, да. И я думаю, что время для нас также сделать этот шаг. И знаете, просто действительно сейчас не период Пасхи. Но я хочу просто поделиться своим таким свидетельством. У меня был период недавно, когда я чувствовала, что пошла какая-то остановка. И я была не согласна с этим. Я не хотела остыть, я не хотела закиснуть. Я сказала: «Господь, делай, что хочешь, выводи меня». И я получила откровение, я в пост иду только по откровению в основном. Ну, когда надо, ну, церковный мы берем какой-то, да. Но так, иду в пост только по откровению. И я взяла пост на неделю. На просто, что не употребляла мясо. Овощи, я употребляла фрукты, но не употребляла мясо. И я молилась, я это время проводила в читании слова. То есть я принимала, не брала ту пищу, а принимала больше эту пищу. И я просто искала Бога. И вы знаете, насколько действительно пришло это присутствие, пришло какие-то новые силы, новые идеи, какое-то новое желание служить. Просто действительно пришло как бы внутреннее перерождение. Я просто хочу, знаете, здесь в Америке есть традиция, как бы они или в декабре, или в начале года берут посты в церкви. И это действительно, они делают планы, и это действительно работает. Я просто свидетельствую на своем примере, что это работает. Я просто призываю вас, кто хочет, но это не предписание, не. Мы можем взять эту неделю поста. Пост это не это ограничение от чего-то, это отречение от чего-то, да. Пост это не обязательно через пищу. Пост может быть не выходить на Facebook, не смотреть телевизор, уменьшить разговоры по телефону, не смотреть фильмы, которые не христианские или какие-то передачи. Вот это и есть пост. Отделиться от чего-то. Но взять слово. Не просто оставить, как бы, да, изнемогать себя там некушанием, да, чтобы злость поднималась. Нет. Для того, чтобы мы читали слово, а слово будет нас наполнять. Для того, чтобы мы получили силу действительно противостоять этому фараону. Чтобы мы могли сделать шаг и выйти ту землю, которую поведет Господь. Как эта песня пела, и мы сейчас ее еще раз поем, что я не есть раб греха, а я дитя царя. Мы должны знать, мы должны взять этот посох свой и знать, кто мы есть, Господи. Что у нас есть эта сила с ним пройти. Противостоять тому, что нас удерживает в этом Египте. Но нас ждет земля, благословенная Богом. И мы должны сделать этот шаг. Знаете, пост, он делает, я всегда говорю, он делается в тайне, так как мы уже не будем открывать Писание, где говорится, что в тайне. То есть никто твой ближний даже не должен знать, что ты в посте. Да? Там написано, что умажьте свою голову, свои волосы и умойте лицо. То есть ты даже внешне не должен отличаться, что ты в посте. Потому что Господь любит то, что есть тайное. Только тогда Он благословляет. Когда мы жертвуем что-то, Господь любит, когда это тайное. Когда мы это не обговариваем, почему говорится, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Вот тогда это угодно Богу. Тогда это идет от сердца. И тогда это приносит результат. Мы не должны, как фарисеи, кричать: «Я в посте! Оставьте меня, не трогайте меня, я в посте!» Нет, пост — это внутреннее смирение. Внутренняя работа над внутренним человеком. Спросить Бог, просвети своим светом, где есть какая-то тьма. Я открываю свое сердце перед тобой. Просвети своим светом, чтобы изгнать любую тьму, любую гниль из моего сердца, чтобы я был этим золотом твоим, твоим сокровищем, за которое ты заплатил такую высокую цену. Я хочу, чтобы мы просто еще раз спели. Я еще хотела, еще минуточку, я хочу некоторые картинки, мои самые любимые картинки, хотела поделиться с вами. сейчас мы увидим на экране, я немножко их прокомментирую.
Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
Это вот это, что мы сделать должны здесь, этот шаг. Прийти к Нему. Открыть свое сердце перед Ним. Все боли, какие-то разочарования, что нас тревожит, что нас, может, огорчает. Или мы сами не знаем, что происходит с нами. Мы приходим к Нему и просим, и Он откроет. Он нас обнимет своей любовью. Он даст нам это, что, в чем мы нуждаемся. Потому что Он сам больше заинтересован в том, как мы живем, куда мы идем, чтобы получить то, что нам предназначено. Следующая картинка.
Только Слово Божье может сделать это. Это я перевела с английского.
Да. То есть мы видим, как красиво нам нарисовано, да? Вот когда мы уходим в Слово Божье читаем, оно нас просто обволакивает и обнимает. Только в нем мы найдем этот шалом, этот покой, эту любовь. Только в Слове Божьем. Придите и просто скажите: Дух Святой, помоги мне увидеть это. Если я читаю, я не понимаю, помоги мне это увидеть. Помоги мне понять. Покажи мне свою любовь. Просите, и дано вам будет. Сказано в Слове. Просите, и дано вам будет. Следующая картинка. Я всегда говорю, что это я. Это мы видим, всегда Бог говорит, будьте как дети. Вот мы должны быть как дети, вот прибежать к Нему, вот залезть на коленки, как Танечка свидетельствовала, да, вот сесть, быть такими вот, ну, такими, как мы есть. Ему не надо эти наши гримы, наши какие-то заслуги или какие-то те, ну, качества хорошие показать. Он знает, видит нас все изнутри. Будьте к Ним как дети, вот придите, излейте все, что у вас есть. И вы почувствуете, как Он будет вам говорить. Даже если вы не слышите еще голос Бога, вы услышите. Он такой прекрасный. Спросите Его, как Он вас любит. Спросите Его, как Он вас видит. Спросите Его, что Он имеет для вас. И ждите. Даже если не на протяжении этой недели. Но ждите. У меня был ответ через год. Я спрашивала. Через год пришел ответ. Спросите, и вы увидите. Я думаю, что Он вам быстрее откроется в этом. И чтобы вы получили эту силу. Чтобы вы поняли, что вы есть царственное, действительно царственное наследие. Сейчас я попрошу эту песню. Мы споем, и потом после этого у нас будет свидетельство. Следует Господь. Мы поднимаемся. Мы не соглашаемся быть на коленях в рабстве. Мы поднимаемся, Господь, и мы следуем за Тобой, потому что Ты действительно рядом, Господь. Ты наша сила, Ты наша мудрость, Ты наше зрение, Господь, Ты наше дыхание, Господь, Ты наша любовь, Господь. Мы побеждаем все, Господь. Мы побеждаем все вместе с Тобой, Господь. И мы благодарим, что Ты выводишь нас, Господь. Ты проведешь нас через это море, Господь. Ты проведешь, Господь, через любые штормы, Господь, которые есть в нашей жизни. Ты проведешь, Господь, и дашь нам победу, Господь, потому что в Тебе все, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы просим, укрепляй нас, Господь, на протяжении этой недели, Господь. Я прошу Тебя, тот, кто принял решение в этой неделе искать Тебя, в этой неделе пойти в этот пост, чтобы познать большее, не согласиться с тем, что имеет, но желать большего, Господь, благослови, Господь, излейся своим водопадом своей милости, благодати и любви на каждого. Укрепи, Господь, защити, Господь. Мы знаем, что фараону будет не нравиться, что мы хотим выходить, но Ты, Господь, сильнее. Я покрываю каждого здесь присутствующего, каждого, кто принял решение не смириться с тем, что имеет. Я покрываю кровью нашего Господа и Спасителя. Я сокрушаю именем Иисуса Христа любые твердыни, любую ложь дьявольскую, любые преграды, любую стену, которую пытается дьявол поставить перед нами, но мы говорим, что мы уже не дети раба, а мы есть дети Царя, всемогущего Бога. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы славим и превозносим Твое святое имя. Да будешь Ты царствовать, Господь, в наших сердцах, в наших жизнях, Господь, в наших семьях, Господь, и в нашем теперешнем и будущем. Ты достоин всей славы, хвалы. Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой. Аминь.